четверть от всех террористов.
Потребовал выпороть одного из революционеров в тюрьме.
С момента вынесения приговора ваша дочь считается мертвой.
Привет, это подкаст «Женский срок». В нем мы, Саша Граф и Ксюша Сонная, рассказываем, как устроено женское заключение в России.
В одном из выпусков мы обсуждали женскую преступность на рубеже 19 и 20 веков. Прошлый эпизод был посвящен политзечкам в современной России, а в этом выпуске мы решили поговорить о политзечках в царской России.
Мы будем говорить о позднеимперской России, временах правления Александра II и далее. Расскажем о судьбах нескольких женщин, в чем была их мотивация, за что их судили и в каких условиях они находились в тюрьмах и на каторгах. А также расскажем, как тогда помогали политзаключенным.
Но перед тем, как мы начнем, нам нужно поделиться с вами очень важной информацией. Дело в том, что этот выпуск будет последний в этом сезоне.
Я устал, я мухожук. Это мы, и мы уходим на каникулы и надеемся, что после Нового года вернемся к вам с новыми выпусками и новыми рассказами про женские тюрьмы.
И еще мы хотим сказать всем огромное спасибо, всем, кто нас слушает, ставит нам оценки, пишет комментарии. Очень круто смотреть на такой фидбэк.
Да, я давно делаю подкасты и никогда такого раньше не видела. Я очень рада. И мы очень рада, что такая сложная и малообсуждаемая тема собрала вокруг себя большую аудиторию. Вы супер, спасибо вам огромное. Пишите нам, пожалуйста, на почту, о чем вы бы хотели послушать в новом сезоне, какие вам интересны герои или темы, или, не знаю, углы. Какая оптика вам интересна в разговоре о женском заключении? Мы будем очень рады.
А теперь возвращаемся к теме выпуска.
Мы уже говорили об этом в прошлом выпуске, но вдруг вы его не слушали, поэтому мы скажем еще раз. В царской России политзаключенные были на государственном уровне отдельной категорией заключенных. И тогда имело значение не неправомерность преследования, а именно политический мотив того, кто это преступление совершал.
С отменой крепостного права в 1861 году началась мощная политическая движуха. И главное событие для нашего выпуска — это основание движения «Земля и воля». Его участники начали хождение в народ, чтобы просвещать крестьян. И сильно мы в это сейчас углубляться не будем, иначе выпуск выйдет часа на два. В общем, «Земля и воля» в основном состояла из студентов, которые на тот момент были неприкаянные. То есть особых перспектив к жизни у них не было, а знания о политике в Европе было дофига. Они начитались Герцена и Чернышевского и понесли свои освободительные идеи, так сказать, массы. Кстати, я когда в школе прочитала, что делать, я офигела, что там была феминистка и веган.
Моя подруга говорила, что это самый скучный, но самый прогрессивный роман, который она когда-либо в своей жизни читала. Я к своему стыду, что делать, так и не осилила. В общем, в «Земле и воле» были женщины. Часто они отправлялись в глухие деревни работать учительницами, чтобы в том числе учить детей грамоте.
Мы попросили учителя истории и главреда медиазоны Сергея Смирнова рассказать нам, почему в 1860-х годах в царской России стали активно развиваться различные политические кружки и всякие революционные сообщества.
Дело в том, что общество требовало реформ. Эти реформы Александр II действительно начал. Реально реформы были довольно поверхностными и далеко не такими, которые хотело бы видеть общество. Отмена крепостного права. И вот вся реформа, связанная с землей, она тоже была неполноценной, потому что крестьяне были не очень довольны отменой крепостного права в том виде, в котором им предложило царское правительство. Ну, к примеру, они должны были выплачивать деньги за землю, там, по разным данным, до середины 20 века. Ну, то есть, представляете себе, как это долго. Самая важная и ключевая реформа царской России, судебная, она на самом деле постепенно к политическим процессам тоже была в определенной мере свернута. А уж в 1863 году вспыхивает восстание в Польше, оно очень жестоко подавлено, и после этого Александр II просто прекращает такие полноценные реформы. Начинают появляться разной степени радикализма молодежные кружки, которые постепенно вырабатывают тактику борьбы против царизма. Мы, безусловно, с вами лучше всего знаем о народной воле, которые и убили царя. Тут важно понимать, что постепенно, на протяжении десятилетий, складывается, ну, я, пожалуй, применю это слово, революционная субкультура. Есть молодежь определенных взглядов, они читают определенные книги. Огромное влияние на сформирование революционной субкультуры оказывает книга Чернышевского «Что делать?». Это главное политическое произведение XIX века для России. Там, внутри этой субкультуры, начинают обсуждать разные революционные методы, постепенно склоняясь наиболее радикальным. Государство тоже не особо церемонилось с молодежью. Вообще не надо забывать, что, по сути, террор начался после выстрела Веры Засулич и абсолютно сенсационного оправдания Веры Засулич. Вера Засулич пришла на прием к петербургскому губернатору Трепову, выстрелила в него. Но почему она стреляла? Это очень важный вопрос. А стреляла она в ответ на то, что губернатор потребовал выпороть одного из революционеров в тюрьме за то, что тот не снял перед ним шапки. Тем самым революционером был Боголюбов. А Боголюбов был человеком, который получил максимальный срок во время первой политической демонстрации в России у Казанского собора. Веру Засулич оправдывают, потому что ее судят не в политической статье, а за убийство. Это сенсация. Это, конечно, дало молодежи пример, как надо поступать. И мне кажется, с точки зрения складывания вот этой террористической практики, дело Засулич и оправдание Засулич было, конечно, очень важным этапом революционной деятельности. Насчет отношения народа, на самом деле, очень разные есть мнения, бытуют, ну, потому что был провальный абсолютно для народовольцев опыт так называемого хождения в народ. Это когда в 1874 году под влиянием идеи как раз русских социалистов было принято решение, кстати, еще никакого террора не было, а было принято решение идти в деревню и пропагандировать крестьян, чтобы они начали бороться за социальную революцию и там перестраивать их мировоззрение. Ну, вообще, представляете, столкновение молодежи, студентиков из больших городов с крестьянами, они друг друга не поняли. Крестьяне часто просто-напросто сдавали агитаторов. Но власти отреагировали, кстати, абсолютно чудовищно. Вместо того, чтобы, да, как-то использовать вот это противоречие, они обрушили просто дикие репрессии на молодежь. Там несколько тысяч человек были задержаны, очень много людей судили, там 700 человек. Потом часть отпустили, но был огромный процесс 193-х. А в итоге сроки были незначительные, но молодежь сидела в тюрьме по нескольку лет, и это очень серьезное влияние оказало и как на революционное движение, так и на тактику от радикальной молодежи перейти от попытки объяснений крестьянам, их пропаганды, к тактике революционного террора.
В результате «Земля и воля» распалась. Одна часть ее участников разбрелась по разным политкружкам, а другая часть разочаровалась в теории малых дел и решила перейти к прямому террору. Главной их целью стало убийство царя Александра II.
После череды неудачных покушений, которых было просто огромное количество, террористической группе все-таки удалось убить царя. Это случилось в 1881 году. А самой операцией по убийству руководила тогда Софья Перовская, которая давно состояла в народной воле.
Перовская на тот момент уже не раз попадала в руки жандармов и несколько раз сидела. Однажды она сбежала от ссылки прямо во время этапа, воспользовавшись тем, что ее тюремщики уснули. Я, если честно, не очень понимаю, что, в принципе, заставляло женщин-дворянок отказываться от приколов привилегированной жизни, там, балов, литературных гостиных и вот этого всего в пользу подпольной борьбы с угрозой, ну, смертной казни.
Ну, если коротко, это было, типа, желание свергнуть политический строй, в котором они так или иначе не могли реализовать свои желания. Вообще, многие из них даже сбегали из дома, где у них все было, чтобы присоединиться, ну, типа, к прогрессивным чувакам, которые считают женщин за людей. Подробнее про их мотивы мы попросили рассказать Сергея Смирнова, которого вы слышали ранее.
Среди дворян было много людей, которые тоже увлекались прогрессивными идеями для того времени, то есть идеями ограничения власти, и они видели, что царь правит самолично, не хочет совершенно никоим образом продвигаться в сторону парламентаризма, и они довольно быстро тоже увлекались радикальными идеями, поэтому шли в революцию, а потом в терроризм. Но это такой обычный молодежный радикализм, который влек к быстрому решению всех вопросов с помощью террора.
После убийства Александра II Софью Перовскую вместе с другими участниками покушения приговорили к смертной казни. Мать Софьи просила последнее свидание с дочерью, но ей отказали, ответив, что, цитата, «с момента вынесения приговора ваша дочь считается мертвой». О последних днях Перовской есть одно воспоминание, правда, его подлинность не подтверждена. Его якобы оставил один из сочувствующих ей жандармов.
Вот что сказано в этом неподтвержденном воспоминании. Накануне казни Софья Львовна попросила разрешения принять ванну. Глядя на жандармов, расставленных у дверей, и видя, что помощница начальника с надзирательницей хотят быть у незапертой двери ванной, она сказала: «Напрасно вы боитесь, что я с собой что-нибудь сделаю. Я за счастье считаю умереть вместе с товарищами».
На казнь Софью Перовскую возили на колеснице, и в самой колеснице она ехала со связанными руками. Жандарм завязал их очень туго, и Перовская попросила немного ослабить веревку, потому что ей было больно. И жандарм ответил ей, что типа «не волнуйся, дальше будет еще больнее».
Об этом со ссылкой на очевидцев рассказывала Вера Фигнер. Фигнер — еще одна революционерка-народоволка. Ей после убийства Александра II удалось скрыться. Сама Фигнер известна в том числе тем, что она спланировала убийство военного прокурора Стрельникова, который занимался именно революционерами и очень жестко проводил следственные мероприятия. После убийства Стрельникова Фигнер арестовали и передали суду.
Ее тогда приговорили к смертной казни, но перед самой казнью заменили наказание на вечную каторгу, и на самом деле это была довольно частая история для революционерок.
В своем рассказе «В царских застенках» Фигнер в том числе описывала свои дни в Петропавловской крепости в ожидании приговора. Она писала: «Мне хотелось умереть. Хотелось умереть, а надо было жить. Я должна была жить, жить, чтобы быть на суде». А вообще, зачем она хотела быть на суде?
Ну, мотивация выступить на суде распространенная для революционеров того времени, потому что, по сути, для них это была трибуна для продвижения своих взглядов, для публичных высказываний. Вообще, это, наверное, кое-что напоминает сейчас в контексте России. Но тогда на суде и у суда собирались огромные толпы, все речи записывались, а затем публиковались в газетах. О самой тюрьме, в которой Фигнер содержали до суда, она писала: «Перевели в камеру в другом коридоре. Это была небольшая, но гораздо более уютная комната. Несмотря на крепостную стену против окна, в него около полудня проникало несколько косых лучей никогда невидимого солнца. В новом помещении, чтобы обозреть окрестность, я взобралась на железный стол, прикованный к стене подле койки, и увидала в небольшой выемке стены на ее откосе слабое деревце. Неприхотливая бузина взросла тут на камне из крошечного зернышка, занесенного ветром. Она требовала немногого. Разрушенная часть стены, обвалившаяся в виде мусора, была достаточна для ее питания. С наступлением весны каждый день около полудня я влезала на стол, чтобы взглянуть на зеленеющую листву деревца, которое называла своим, потому что никто, кроме меня, не мог его видеть и не смотрел на него».
Вера Фигнер прожила на каторге до революции 1905 года, а после революции 1917 года стала председательницей Комитета помощи освобожденным каторжанам и ссыльным.
О дальнейшей судьбе Веры Фигнер можно еще очень долго рассказывать, потому что она буквально стала бабушкой для революционеров. И про комитет мы тоже расскажем в конце выпуска. А сейчас перейдем к следующей террористке Гесси Гельфман. Гельфман тоже была народоволкой и тоже участвовала в убийстве Александра II. Ее, как и всех участников, приговорили к смертной казни, но в тюрьме выяснилось, что Гесси беременна. Поэтому ее продолжали держать в тюрьме, пока она не родит. Суд и общественность посчитала, что это очень негуманно и неправославно казнить беременную женщину, типа, ну, ребенок-то ни в чем не виноват. Поэтому Гессию и держали до родов в тюрьме. А в ее поддержку, например, писали письма Лев Толстой и даже Виктор Гюго.
Жесть. Это как в поддержку Сенцова и Кольченко писал письма, по-моему, Джонни Депп, хотя его сейчас заканцелили.
Блядь, ты сравнила то с того, как его с Джонни Деппом, Ксюш. Конечно, все понимаю.
Хорошо, это как Мадонна высказывалась в поддержку Пусси Райот.
Ну ладно, принято. Вообще сравнение только себе. Ну, блин, у него есть охуенный рассказ «Последний день приговоренного к смертной казни». Да, и Гуго вообще топил, типа, «Отмена смертной казни! Смертная казнь плохо!»
Я не знаю, правда, вдруг Мадонна тоже топит.
Выступает за отмену смертной казни. Новые времена, новые герои.
В общем, Гельфман перевели в одиночную камеру дома предварительного заключения, где находилась больничная часть. Обстановка, в которой проходили роды, была отвратительная. Тем не менее, она родила здоровую девочку, но у самой Гельфман был, цитата, «полный разрыв промежности, который тюремный врач отказался зашивать».
Ну и да, и после того, как она родила дочку, то ее отсрочка от смертной казни закончилась, потому что, типа, ну вот, ты родила невинного ребенка, поэтому сейчас ты сама можешь наконец-то умереть. Гейси снова оказалась в ожидании смерти, а при этом она всегда держала дочь при себе, но жандармы все равно смогли ее забрать ночью, пока Гейси спала. И дочку они отдали в детский дом, как ребенка неизвестных родителей.
После этого Гельфман буквально умерла в страшных мучениях из-за воспаления ран, которые остались после родов. И извините, я не могу это не сказать, но я бы с удовольствием посмотрела. Вот есть кринжовый абсолютно мультик «Анастасия» про якобы сбежавшую дочку императора Николая. И вот она там типа в детский дом отправляется, потом узнает, кто на самом деле. Вот я бы лучше посмотрела такой же мультик, только про ребенка Гельфман.
Если вы делаете мультики, может быть, у вас есть своя студия анимации, пожалуйста, напишите нам на почту, мы придумаем офигенный мультик про дочь Гельфмана.
А про нее, кстати, известно что-нибудь?
Так далеко в архивы я не заходила, максимум, как далеко я заходила, это воспоминания брата Софьи Перовской о ее заключении в третьем отделении.
Император Александр II умер, к власти пришел Александр III, он был довольно агрессивным солдафоном, который хотел отомстить всем революционерам за смерть отца и откатить все его реформы, что в целом довольно логично с его стороны, но в итоге террор только нарастал.
Да, он думал, что все проблемы были от того, что его отец дал слишком много свободы, но действия Александра III не очень помогли, потому что политических убийств стало еще больше. Например, за время действия народной воли, это с 1878 по 1881 год, были убиты около 200 чиновников. То есть, если очень грубо распределить поровну, то получится около 66 убийств в год. А это Ксюша посчитала для вас количество убийств в год, чтобы вы могли себе визуализировать террор, который происходил. За правление Александра III и потом его сына Николая II, это с 1894 по 1917, было убито около 4500 чиновников, и еще около 5000 были ранены. То есть все бегали по улице голые и убивали друг друга.
Ну, то есть это не какая-то выкладка динамическая по годам. Я просто тупо взяла количество убийств и поделила на количество лет. И что у меня получилось? 66 и 195. Это не rocket science абсолютно. Поэтому, ну, просто чтобы понимали, что это не какая-то типа суперстатистическая выкладка по годам, мы не знаем. Может, там в один год убили одного человека, а всех 190 еще сколько-то убили на следующий год. Вот. Но вот если равномерно распределить по всем годам, то вот так получится. Есть мнение, что убийств стало так много еще потому, что революционеры научились быстрее делать бомбы. В народе их называли апельсины. И в целом, ну, обычных людей все реже удивляли убийства жандармов посреди белого дня. Мы даже прочитаем сейчас стишок, который тогда был популярен.
Читай с выражением.
Новогодний вайб залез, типа, на пульчик.
Апельсины. Новогодние апельсины.
Боязливы люди стали, вкусный плод у них в опале. Повстречаюсь с нашим братом, он питает страх гранатом. С полицейским встречусь чином, он дрожит пред апельсином.
К началу 20 века женщины составляли уже четверть от всех террористов. Это типа тоже из архивов, вот, потому что всех арестованных хоть раз или задержанных террористов, революционеров носили типа в определенную базу, и вот в этой базе четверть — это были женщины. И в основном они состояли в боевой организации эсеров. Эта организация прям специализировалась на политических убийствах. А самой крутой революционеркой тогда считалась Мария Спиридонова, одна из руководительниц левых эсеров. Я вообще, это моя крышиха, если что.
Ладно. Я надеюсь, люди не перестанут нас после этого слушать. Спиридонова была поймана после убийства советника тамбовского губернатора Лужиновского. Она выстрелила в него 5 раз. Сначала она была в Бутырке, и там она познакомилась с другими известными террористками — Марией Школьник, Ревеккой Фиалкой и другими.
Мария Школьник убила черниговского губернатора, а Ревекка Фиалка отвечала за перевоз бомб, динамита и запрещенной литературы. Короче, была перевозчиком. Сначала они содержались в московском изоляторе в Бутырке, все вместе.
В какой-то момент Спиридонову захотели забрать на этап. И Ревекка Фиалка вспоминала, что вместе с ней на этап вызвались поехать и другие полицейские. Это цитата. «Бутырская тюрьма представляла собой сплошной митинг. Ходили со знаменами так, что с утра до вечера стоял гомон. Мы сообщили жандармам, что собираемся и едем. Нас очень торжественно проводила тюрьма. Из окон бросали зажженную бумагу, так что этот маленький дворик пылал». По законам царской России люди, отправленные на каторгу, должны были носить кандалы на руках и ногах во время этапа, в том числе женщины. И Мария Школьник писала, что для нее сделали кандалы специально, потому что ее руки и ноги были слишком маленькие.
Этап длился месяцами, и каторжан проводили через пересыльные тюрьмы, так называемые централы. В общем, все как и сейчас. А революционерки писали о том, что тюрьмы были страшно переполнены, и в камерах, которые были выстроены для 25 человек, помещалось по 65 или даже по 100 человек. В общем, ну, тоже типа как сейчас.
Из Бутырки женщин этапировали в Акатуйскую тюрьму. Она находилась на современной территории Забайкальского края. И полизеков в ней было так много, что женщин стали отделять от мужчин и отправлять в Мальцевскую тюрьму, которая была рядом с Акатуйской. В Мальцевской тюрьме содержались не только политические, но и обычные женщины-преступницы.
Вообще, я хочу сказать, что Мария Школьник большая молодец, потому что она оставила кучу воспоминаний. Типа ни Фиалка, ни Спиридонова не оставили столько воспоминаний, как Школьник. Спасибо большое, Мария Школьник. Так вот, она оставила воспоминания о той ночи, когда женщины-политзаключенные узнали, что их перевозят в Мальцевскую тюрьму. Дальше цитата. «Мы провели целый день в этом холодном, неотопленном бараке, не видя никого из администрации. Во время вечерней проверки начальник объявил нам, что ему поручено распоряжение отправить нас рано утром обычным этапом. Мы пробыли в дороге несколько дней, останавливаясь на ночь в отвратительных дырах, называемых сибирскими этапами. Наконец мы добрались до Мальцевской тюрьмы. Старая Мальцевская тюрьма была переполнена уголовными женщинами. Всех 6 нас поместили в одну камеру. В камере было 2 окна, из которых мы могли видеть каменную стену. Холод, сырость нашей камеры и пища, состоявшая из черного хлеба и баланды, и чая без сахара, еще сильнее расстроили наше здоровье». Короче, как сейчас все.
При императоре Александре III к революционерам в тюрьме относились гораздо жестче, чем при его отце Александре II. Женщинам не делали поблажек, условия были тяжелые, и поэтому женщины-революционерки держались вместе и защищали друг друга. Вот что пишет Ревекка Фиалка. «С первых же дней в Мальцевской началась борьба за достоинство революционера и человека. Все давалось борьбой. И право иметь книжку, а не только Библию, и что-либо в этом роде. И письменные принадлежности, и переписка с родными. Не отвечать на окрики и не вставать на требования смирно встать. И так далее и тому подобное. Много было как будто и мелочей, но все вместе спаивал коллектив, сохранял наш облик и достоинство».
При этом и Спиридонова, и Школьник, и Фиалка, и другие революционерки в тюрьме помогали обычным женщинам-заключенным. Они были в ужасе от того, что сотрудники тюрьмы делают с обычными преступницами. Вот что Ревекка Фиалка написала в своих воспоминаниях.
«Но каково бы ни было наше положение, положение уголовных каторжанок было еще хуже. Сибирская администрация боялась до некоторой степени делать с политическими то, что она делала с несчастными уголовными женщинами. Одна половина барака была занята солдатами, которые, следуя примеру своего начальства, совершали всяческие насилия над беззащитными женщинами. В течение последнего года моего пребывания там две женщины умерли почти одновременно вследствие такого обращения с ними. Бывали случаи, когда женщин убивали, если они сопротивлялись. Одна татарка, имевшая двухлетнего ребенка, была задушена в первую же ночь после ее выхода из тюрьмы.
А еще они описывают старую добрую коррупцию и обкрадывание. Начальник мальцевской тюрьмы продавал не только полотно и одежду, предназначавшиеся для заключенных, но даже еду и дрова. Для ремонта тюрьмы присылали значительные суммы, но деньги начальство забирало себе, а заключенные продолжали мерзнуть.
Судьба революционеров, которые сидели в мальцевской тюрьме, складывалась по-разному. Например, Мария Школьник смогла сбежать из тюрьмы, переодевшись в мужскую одежду. Ее тогда вывезли на операцию, и, короче, после операции она воспользовалась случаем и тупо взяла мужскую одежду и сбежала оттуда. В итоге Школьник приняла революцию 1917 года и вступила в партию большевиков. Ревека Фиалка после освобождения тоже примкнула к большевикам.
А Мария Спиридонова провела в мальцевской тюрьме 12 лет и вышла только после революции 1917 года. Она продолжала руководить партией левых эсеров, портила жизнь большевикам, и в итоге они отправили ее в лагеря. В ее воспоминаниях она говорит о том, что содержание в советских лагерях было намного ужаснее, чем в царских каторгах. В 1941 году Спиридонову расстреляли НКВДшники в лесу вместе с другими заключенными.
На самом деле у нее есть очень крутое письмо, открытое, которое она написала в 4-й отдел ГУГБ НКВД СССР, когда он уже в сталинских лагерях сидела. И вот там как раз она описывает условия своего содержания. Это огромное письмо. И ну, там реально жесть описывается. То есть, несмотря на все то, что мы сейчас обсуждали, условия в царской России, то там она описывает дикую жуть. Про 10 обысков в один день, вот это все. Что ее там щупали, трусы снимали. Короче, пиздец.
Раньше было лучше.
Ну, реально, нет, Спиридонова, она же была эсерка, типа, она до последнего момента такая, нахуй большевиков. Она агитировала матросов, и в Москве шли прямые столкновения между большевиками и эсерами. И, типа, за это ее нахуй, отправили в лагеря. Спиридонова тупо топ. Почитайте о ней побольше. В начале эпизода мы рассказывали вам про революционерку Веру Фигнер, которая освободилась из каторги и, естественно, сразу свалила из России в Европу, чтобы снова не сесть. И так, в 1910 году в Париже она организовала первый комитет помощи политкаторжанам. Его главной задачей было организовывать сборы денег для политзаключенных и рассказывать о политзаключенных европейскому обществу. В 1915 году она снова вернулась в Россию и тогда была арестована и сослана под надзор полиции в Нижний Новгород.
Революцию 1917 года она не приняла, но осталась в России и продолжила помогать освобожденным каторжанам и ссыльным. О том, чем занималась Фигнер после революции и как во времена правления Александра II и в ранний советский период помогали политзаключенным, мы попросили рассказать правозащитницу Александру Крыленкову.
До самой революции это много отдельных разного размера форм деятельности и даже названий организаций, которые занимались помощью политическим каторжанам. Кто-то из них назывался комитетами Красного Креста, какие-то обществами помощи политическим ссыльным. Ну, набор действий был примерно одинаковый. Сбор, передача вещей, формирование библиотеки. Кстати, формирование библиотеки и организация переписки, которая, в отличие от сегодняшнего дня, не была таким свободным делом. Это было иногда сложно, иногда для этого подкупали охранников, чтобы передавать письма или какие-то такие вещи делать. Зачастую эти комитеты и организации, они занимались организации побегов, что тоже было не редкость, нелегальных свиданий. С точки зрения властей, деятельность по поддержке политических заключенных мало чем отличалась от иных форм подпольной политической деятельности. Они все были подпольные, комитеты разгонялись, участники арестовывались. Зачастую комитеты открывались революционерами и эмигрантами в Европе. Самым крупным был комитет, который организовала в Париже Вера Фигнер после своего освобождения. Нера Фигнер просидела очень много лет в одиночном заключении и, выйдя на свободу, ну, как мне видится, немножко потерялась. Вот реально за это время изменилось, революционное движение поменялось, поменялись цели, поменялись установки. И понятно, что когда ты так долго в отрыве от движения и находишься в очень строгой изоляции, это очень трудно влиться обратно, не говоря уже о том, что у Веры Николаевны очень подробно в мемуарах описано о том, как сложно вообще выйти из тишины одиночной камеры в мир, в котором люди разговаривают, общаются, где просто шумно. И это очень тяжело чисто психологически. А Вера Николаевна долго искала свое приложение своим усилиям. Одним из способов приложения своих усилий выбрала создание комитета. Она собирала деньги по Европам, и она получала очень много писем между двумя революциями. Было очень серьезное ужесточение на каторгах, там было много пыток, содержание политзаключенных практически приравнялось к содержанию остальных каторжан. Они писали бесконечное количество писем Вере Николаевне. Вера Николаевна ходила, организовывала массу мероприятий в Европе и зачитывала там эти письма. Это очень сильно отличалось от поддержки политзаключенных, которые были до того, потому что здесь было очень много про страдания, сострадание, сочувствие и бесчеловечные условия. До этого все же это больше было про достоинство и героизм. Кодекс поведения политкоторжанина или революционера, схваченного под арестом, он был довольно жесткий. Поддержка политическая, поддержка от товарищей по борьбе, она была тогда, когда человек твердо стоял на своих политических убеждениях, на своих действиях и не отказывался от своего пути. Здесь стало больше, на мой взгляд, про «пожалейте». Но, тем не менее, деньги собирались очень активно. Тогда появился прототип сегодняшних ежемесячных донатов. Люди подписывались как на ежемесячную поддержку, и потом с них только надо было эту ежемесячную поддержку собирать. Организации поддержки политзаключенных были институционализированы советской властью, и это были новые организации, у них были свои уставы, все с радостью обсуждали, кого мы берем, кого не берем, кто достоин, кто был хорошим политкоторжанином, кто был плохим политкоторжанином. Параллельно молодая советская власть начала бороться со своими старыми оппонентами. Бывшие товарищи по борьбе, например, эсеры, меньшевики, анархисты, и оказывались в политических лагерях. Вообще помощь политзаключенным связывается все-таки с именами двух женщин. Это Вера Николаевна Фигнер и Екатерина Павловна Пешкова. И обе эти женщины прожили длинную жизнь и умерли в своих постелях, потому что для советской власти они обе были символами. Они были символами, несмотря на то, что они не принимали репрессивную политику советской власти. Советская власть не смела их трогать персонально. Могла закрыть организацию, могла посадить их коллег и товарищей, но сами эти женщины были символами, которые трогать не решалась даже советская власть.
Мы, конечно, рассказали вам далеко не все, что можно было бы рассказать о тех временах, но мы оставим ссылки на некоторые воспоминания и книги об этом всем в описании выпуска и нашем телеграм-канале.
Если подводить какой-то итог, то важное из этого выпуска — это то, что женщины-политзаключенные были первыми, кто в целом смог описать происходящее прямо изнутри тюремной системы, потому что, как мы в целом и рассказывали в нашем выпуске про обычных заключенных в тюрьмах царской России, никаких воспоминаний, особенно таких подробных, кроме как воспоминаний революционерок, не осталось.
В этом выпуске мы говорили о 6 женщинах, одна из которых в итоге была казнена, другая умерла в мучениях после родов в тюрьме, а еще одну уже советская власть продолжала мучить лагерями и в итоге расстреляла ее. Но другие 3 женщины смогли норм продолжить свою жизнь и участвовать в политической деятельности. Так что шансы, короче, 50 на 50. выживешь ты или нет в женской тюрьме. Получается так.
При этом женщинам-революционеркам часто заменяли смертную казнь на вечную ссылку или каторгу, и оттуда они уже могли освободиться или сбежать.
И если сравнивать всякие политические преследования и условия содержания политзаключенных с нашим временем, то я хз, если честно, мне кажется, что сейчас так же херово в тюрьмах. То есть все вышеописанное, там, пытки, рабский труд, унижение, холод, голод и все такое, типа, остались. Но стоит отметить, что хотя бы кандалы сейчас не надо носить при этапировании. Можно без кандалов передвигаться.
Ага, но при этом ты можешь получить 7,5 лет колонии за то, что он написал пост о Буче, или 22 года за журналистскую деятельность, потому что тебя обвинят в госизмене, как бы, а основание госизмены — это данные, которые можно найти в открытом доступе. Это я сейчас про дела Ильи Яшина и Ивана Сафронова говорю. При этом ты как бы уже не сбежишь из колонии строгого режима так-то.
Хорошо, Ксюш, ты победила, я сдаюсь.
Спасибо большое, что были с нами все эти 10 выпусков. Огромное спасибо нашим редакторкам Полине Глуховой и Ане Истоминой. Мы очень рады, что смогли сделать все эти 10 выпусков и даже ни разу не задержаться с днем выпуска подкаста.
Хотя пару раз мы были на грани. Но это из-за нас, Ксюши. Полина с Аней очень супер работают.
В общем, спасибо вам большое. Пишите, что бы вы хотели узнать из нового сезона, какие впечатление у вас оставил наш подкаст. Не будете ли вы нас переставать слушать из-за последних 2 эпизодов, в которых как бы уровень демшизы вырос? Много-много.
Почему демшизы? Это скорее конченное левачество, я считаю. Демшиза — это другое.
В которых уровень конченного левачества вырос как бы в 20 тысяч раз. В общем, спасибо вам большое. Вот. И да, и обязательно, если вы еще не читали, посмотрите наш гид о том, как можно помочь женщинам, которых преследуют за акции протеста или по политическим мотивам власти.
Реально, прочитайте этот гид, потому что Ксюша составляла его несколько суток и, мне кажется, потратила на это все свое оставшееся физическое и психологическое здоровье.
Да. Саша, у тебя есть что рассказать в рубрике «Мой любимый отзыв»?
Света Савченко пишет. Тема называется «Девочки!» 5 звезд. «Спасибо вам огромное за то, что освещаете такую важную тему. Многие даже не знают, какая жесть, мягко говоря, происходит в женских колониях. Моя бабушка сидела за то, что защищалась от деда. Он бил ее и вообще абьюзер. Она его убила. Кстати, послушайте наш выпуск про самооборонщиц». Стандартная история, к моему великому сожалению. Она погибла после выхода. В этой колонии она почти не ела, потому что у нее должна была быть глютеновая диета. Но, как мы прекрасно знаем, всем плевать на диеты. И из-за этого она в итоге умерла. Мама не говорила, почему именно, но факт. Очень жаль. Но я что хотела сказать, что вы просто прекрасные ведущие. Подкаст обожаю. Спасибо огромное.
Боже мой, это так здорово, так приятно.
Что, блядь, что бабушка умерла после колонии? У тебя вообще есть душа, Ксюш?
Ладно, нет, хорошо.
Так, всех с наступающим Новым годом. Когда вы будете есть апельсины, помните, что так называли бомбы в революционной России.
Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Это долька для слоненка. Это долька для ежа. Это только для слоненка, это